Здравствуйте. Это программа «Открытая студия». Гость нашей передачи – настоятель собора Михаила Архангела, протоиерей отец Анатолий. Сегодня мы будем говорить о вере, о предстоящем празднике Крещения Господне и о соблюдении православных традиций. Здравствуйте, отец Анатолий.
Здравствуйте.
Начну с самого важного предстоящего события. Это великий праздник Крещения Господне, в ожидании которого сейчас находятся все православные нашего города и России. Расскажите, как в Железногорске встретят этот праздник?
Ну, во-первых, пользуясь возможностью, поздравляю всех наших горожан со святочными днями, со святыми днями, которые начались от дня Рождества Христова и до Крещенского Сочельника, который буквально завтра будет. Ничего непредсказуемого или ничего нового в праздновании Крещения Господня не предвидится. Как обычно, накануне этого праздника вечером будет совершаться всеночное богослужение с освящением хлебов, с силой помазанием, полилеем. И утром в 7 часов начнется божественная литургия, по окончании которой совершим великое освящение воды. Это на улице будет совершаться водосвятной часовне, после чего будет раздача воды всем, кто пожелает прийти в этот день, ну, примерно с половины 10 утра и до 8 вечера.
Скажите, а традиционно Иордань на нашем озере будет? Верующие смогут окунуться в воду?
Конечно. Предполагается, как и в предыдущие годы, на спасательной станции, там, где моржуют, это отведенная специальная площадка, огороженная, охраняемая, будет дежурить скорая помощь. В этом году администрация города озабочена этим вопросом. И организуется все правильно. И будет прорубь посвящаться по окончании службы. Как только освобожусь, это примерно около 11 часов дня.
То есть с 11 часов дня люди закаленные, люди, желающие окунуться в крещенской проруби, могут уже занимать очередь, да?
Да. Хотя мне не совсем понятно, к чему, для чего такие стрессы для организма человек создает, ну, могу понять тех, кто этим занимается регулярно. Не совсем понятен для меня процесс окунания в ледяной воде. На мой взгляд, не нужно искать чудо там, если нет в этом необходимости. От своего организма ожидать, что он выживет, на выносливость его испытывать, получить адреналин, нет смысла в этом. Крещение православное. Традиция, она этого, в принципе, не предусматривала. Это, ну, можно сказать, благочестивое желание верующих людей, может быть, не настолько верующих, которые это делают. Верующему человеку достаточно чудес, которые Бог с ним творит ежедневно, ежечасно. То, что мы живем, то, что, попадая в какие-то ситуации, Господь нас выводит из них невредимыми, живыми, сохраняются наши семьи, рождаются дети, это уже чудо. Дополнительно такого для верующего человека не нужно.
Люди верят, что если окунуться на крещение Господне в прорубь, в эту вот холодную воду, что смываются все грехи, так ли это? То есть вот еще это движет людьми.
Ну, это лжевера, конечно. Мы прекрасно понимаем, взрослые люди, что для того, чтобы избавиться от каких-либо грехов, над этим нужно потрудиться. Потрудиться серьезно, долго, поработать над собой, вести внутреннюю борьбу с теми порой неприличными желаниями, похотями, которые переходят в страсти порой. И это нелегкая борьба. Отказаться от чего-либо, то, что так думается, тебе уже принадлежит, и это думается порой, что это именно то, что надо, это твое. На самом деле это наносное. Господь иногда человека смиряет, укладывая его в больничную кровать, с тем, чтобы именно в немощи человеческой сила Божия совершается. Вот, чтобы было время подумать о смысле своей жизни, о своих подвигах.
Скажите, святая вода, которая будет раздаваться в этот день верующим, насколько она волшебна, что ли? Почему люди запасаются такими огромными количествами емкостей?
Ну, мне не совсем понятно, к чему такие огромные количества, да. Если капля моря освещает, мы говорим, достаточно. Ну, взять 3 литра воды, допустим, можно в течение года. Это же не обязательно пить там по стакану каждый день или купаться в этой воде ежедневно. Это достаточно какое-то небольшое количество, ну, чайную ложку, я не знаю, столовую ложку утром выпить с просфорой или эту воду влить в стакан с простой водой. И вода будет таким образом освящена. Ну а уж какое действие она производит на душу человека, на живой организм человека. По-моему, в прошлом году велись такие научные исследования по центральному телевидению, это все транслировалось, я повторять не стану. Доказывается, что да, действительно, крещенская вода не волшебной силой, а вот силой регенерирующей организм человека, она обладает. Это вполне реально, это доказано. Поэтому...
Поверим.
Поверим ваше, да будет вам, да.
Отец Анатолий, принято детей крестить с младенчества. Скажите, пожалуйста, вот насколько важно это сделать и в какое время удобнее это сделать? В каком возрасте все-таки ребеночка покрестить?
Самый идеальный вариант, и так оно и было в первоначальной церкви. Человека крестили во взрослом состоянии, когда он научался основам веры, когда он знал смысл происходящего с ним, и его этому обучали священному писанию, научали традициям, обычаям церковным, и после этого, да, он самостоятельно уже в сознательном возрасте принимал таинство крещения. Со временем времена изменились, и мы крестим сегодня младенцев с тем, чтобы под действием благодати Божией, под действием Святого Духа, этот человечек возрастал. Чтобы кроме его плотских родителей, чтобы в этом, в его воспитании, как православного человека, участвовали еще и восприемники, крестные родители. Они берут на себя обязательства не только раз в год на день рождения
посещать. Дарить подарки.
Да, дарить подарки. Ну, принимать самое живое непосредственное участие в его воспитании как православного человека. И это не на словах, а именно своей жизнью, своими поступками, своими делами. Вот они православные, соблюдают посты. Они говорят, научают этому ребенка. Они посещают церковь, воскресные, праздничные дни, они берут с собой ребенка, они приводят в храм, рассказывают, что, почему, где и для чего это. Они сами исповедуются, причащаются, этому научают своего крестника. Понимаете, на личном примере. И ребенок, мы прекрасно знаем, что ребенок, не умеющий говорить, не умеющий читать, он все воспринимает буквально кожей, все происходящее. Вокруг него он воспринимает всем организмом.
И именно смотрит на взрослых.
Да, и он копирует все, что происходит.
Отец Анатолий, у нас вопрос. Нам дозвонилась Раиса Кузьмовна. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Анатолий. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот правда, в крещении Господне из кранов холодная вода течет тоже уже освященная?
Вы знаете, вода, она и в реке освещается, и в озере в нашем, и в кране, и, наверное, в отопительной системе. И все-таки более принято, более цивилизованно брать именно там, где она освещается, в том месте. Предположим, в городе Красноярске осветили в Енисеи воду. Ну, на основании вами сказанного, то есть на протяжении всего Енисея можно эту воду
пить,
черпать и брать как освященную. Да, наверное, это так и есть. И все-таки есть хороший, благочестивый обычай собираться людям верующим, которые объединены Духом Святым, и молиться и спрашивать у Бога именно для них, именно в данной местности, для данных людей, осветить воду, просим Бога общей нашей молитвой, с тем, чтобы вот благодать Божия, она бы непосредственно к нам, в наш дом вошла, в наше жилище, на пользу нам и нашим детям.
В общем, обращаясь к нашим горожанам, хочется сказать им, не поленитесь 19 числа прийти в храм, отложите, пожалуйста, все дела, и да будет с вами вера, получается. А у нас еще звонок. Дозвонилась Галина. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, отец Анатолий. Большое спасибо, что вы приходите на радио, и очень интересно всегда слушать. А у меня вопрос такой. Я слышала, что в нашем городе образована служба милосердия в приходе Михаила Архангела. Сестричество. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Действительно, насколько это возможно, наш приход занимается социальным служением. Должен вот, пользуясь возможностью, довести до сведения горожан, что в нашем штатном расписании с этого года появился профессиональный юрист, который занимается социальной службой, который три раза в неделю ведет бесплатный прием, дает консультации инвалидам, пенсионерам, малоимущим слоям населения. Это в воскресной школе на территории нашего собора. Кроме этого, да, действительно, мы занимаемся и такими делами, делами милосердия. Образовано сестричество. Вот все желающие могут в нем участвовать, мы записываемся. Никаких особых. Это добровольное, бесплатное такое вот учреждение, союз людей, объединенных желанием сделать доброе дело, помочь кому-либо. Мы берем адреса у социальной службы, к нам обращаются наши прихожанки и прихожане. Мы выявляем тех людей, выезжаем на место, смотрим их состояние, быт, в чем они нуждаются. И после этого, конечно, принимаем решение для того, чтобы как им и чем помочь.
Вы закрепляете за каким-то пожилым человеком или, может быть, инвалидом человека,
да?
От храма?
Да. И... да, от этого сестричества, которое ходит, делает уборку, стирает, если есть необходимость, моет, варит, ходит за продуктами. Вот, ну, это и молодежь у нас там есть, и достаточно немолодые люди. Ну, в меру каждый трудится, в меру своих сил.
Если у кого-то есть желание помочь людям немощным, как можно вот прийти в храм, куда обратиться, чтобы предложить свою помощь?
В регистратуру. Там, где
оставить свои контакты.
В регистратуре, да.
А вот по поводу юриста очень интересно. Скажите, по каким дням принимает и в какое время, промежуток времени? Что это? Может быть, в очередь по телефону надо записаться на определенный час?
Желательно по телефону.
Тогда телефон храма, если не трудно, назовите.
74-02-33.
Отец Анатолий, если касаться воспитания детей, вот продолжаем тему крещения детей, все-таки для того, чтобы ребенок рос с пониманием, что такое Бог, что такое хорошо и плохо, какая обязанность возлагается именно на родителей? Вот покрестили, забыли, и до совершеннолетия, может быть, вырастет, сам поймет, надо ли ему это. Есть какие-то такие вещи, которые обязан исполнять родитель?
Сегодня, к сожалению, очень многие именно так и размышляют, когда речь заходит о том, что нужно с детства воспитывать, нужно прививать ему веру с детства. Очень многие, не желающие в этом участвовать, именно так и говорят. Свободу дайте ребенку.
Не надо принуждать.
Не надо принуждать.
Он еще маленький, он не
вот
понимает.
Ему 18 лет исполнится, он сам примет решение, где быть, с кем быть, чем ему заниматься. Да, мы это прекрасно понимаем. Свободу надо давать людям. Бог создал человека свободным, тем более мы должны давать своим детям тоже свободу. Но свобода без ограничения, свобода без определенного вектора направленности в его воспитание, она к хорошему никогда никого еще не приводила. А 18 лет, что мы можем ожидать от человека, который 18 лет жил по своим прихотям, по своим законам? Там уже, мне думается, поздно его перевоспитывать.
Достаточно уже дров наломать для того, чтобы... Да. А потом будет остаток всей своей жизни их преодолевать и мучиться.
Мне думается, что с таким подходом мы просто снимаем с себя всякую обязанность за воспитание ребенка. Живи, как знаешь, и отвечай сам за все. мое дело тебя вот было родить, теперь я тебя кормлю, ты у меня живешь, я тебя одеваю, все, а за тебя я не отвечаю больше, за твою нравственность.
Ну что должны делать родители? Может быть, хотя бы изредка приводить ребенка в церковь, знакомить его со Словом Божьим, читать ему Библию детскую, причащать, вот что я знаю, что очень важно, причащать ребенка.
Да, это очень важно. Это важно, потому что каждое слово, которое сказано в Евангелии, это слова самого Бога, и мы не можем ничего из него ни убавить, ни прибавить. И если Христос сказал, что кто не будет есть моего тела, пить моей крови, тот не будет иметь со мной ничего общего, не будет иметь жизни вечной. К этому нужно прислушаться всерьез, и вот на основании этих слов мы, конечно же, говорим, что причащение тела и крови Христова — это не просто какой-то обычный, не просто ритуал. Это действительно, это таинство, в котором под видом вина и хлеба преподается тело и кровь Христова. Человек соединяется со Христом. А Христос – это вторая ипостась. Это Слово. Это Слово. Слово, которое было у Бога. И Бог был Слово, как говорит об этом святой Иоанн Богослов. И Бог и Слово стало плотью. Вот Христос – это то Слово. И мы отождествляем, можем отождествлять это Слово со своим Словом. Мы говорим, что наше Слово, Слово человека, может как поднять, воскресить, так и убить может человека. И вот это Слово стало плотью, и мы, приобщаясь телу и крови Христову, конечно, мы не эфемерно, а конкретно мы соединяемся со Христом, принимаем Его животворящую силу, святость, и ребенок, который только-только в этот мир пришел и набирает, можно сказать, обороты жизненные, и чтобы он правильно в нужном направлении развивался, конечно же, это ему просто необходимо. И чем чаще, тем лучше.
Я знаю, что вы в соборе уделяете большое внимание духовному и нравственному развитию именно детей. То есть зарождать с юных лет, с молодых ногтей именно вот доброе отношение к миру, уважение к старшим, к Богу, любовь. Долгое время строилась воскресная школа. Осенью 2012 года было завершено окончательное строительство, благоустройство этого замечательного места. Скажите, сколько ребятишек посещают сейчас школу и какие предметы изучают маленькие прихожане?
Порядка 70 детей от возраста с 5 лет до 15. Это разные группы. Соответственно, они объединены в группы возрастные с 5 до 7, ну, примерно по 2 года каждая группа. Вот разница в год по возрасту. Но основной предмет, конечно, это закон Божий, где они изучают не только Священное Писание, изучают традиции, обычаи церкви, устройство церкви, кто такие священники, дают им понятие о таинствах, да, чтобы они вообще как бы ориентировались в православии. Мы не задаемся целью воспитать этих детей или дать им знания на уровне там, как духовного училища или семинария, всему свое время. Но, по крайней мере, вот дети после выпуска воскресной школы, они, по крайней мере, умеют правильно ориентироваться, сориентировать себя в этой жизни. Вектор мы им даем. Куда идти? Для чего идти? И что в жизни самое важное?
А сколько дети обучаются в воскресной школе по времени?
5 лет.
Это, как я понимаю, дети, наверное, прихожан, да? То есть проще всего детям прихожан, которые часто посещают церковь, которые истинно верующие люди, вот приводят и детей своих. А как же быть детям, чьи родители далеки от церкви, далеки от веры, далеки вообще от понимания вот таких вот святых ценностей? Дети в общеобразовательных школах, скажите, вот священники собора как-то встречаются со школьниками? Беседуют ли с педагогами, проводят ли какие-то встречи ознакомительные? Может быть, в храм приводят их для знакомства?
Интересный вопрос, спасибо. Все-таки, прежде всего, в ответе за детей сами родители. Это прежде всего. Навязать кому-либо свои идеи мы можем предложить. Если 2-3 раза мы предлагаем, дальше уже будет навязывание своих идей. Мы к этому не стремимся. Должно быть все свободно, доступно, без принуждения. Что делать с теми детьми, которые не имеют доступа к такой информации, да? Ну, наверное, все-таки надо спрашивать это не у меня, а тех, кто занимается образованием в общеобразовательных школах. Кто-то готовит программы. Прекрасно у всех на слуху те дебаты, которые были по поводу внедрения в школу основ православной культуры.
Предметы,
да. Все относятся к этому, и преподаватели достаточно лояльны, но никто этот предмет
всерьез не воспринимает.
И начинают, ну, простите меня, юлить, прикрываясь тем, что а как же мусульмане, а как же евреи. Вот для меня было бы, я думаю, что не только для меня, было бы странным, если бы мы увидали, приехав в Израиль, допустим, да, что чистокровные русские преподают там православие у них в школе, да, или Коран бы им преподавали там. Я очень сомневаюсь в этом. И тем не менее, там никто не считает, что это какая-то дискриминация. Каждое государство вправе регламентировать, дозировать те знания, которые она хотит дать, которые считает прерогативными для своей страны, для своего народа.
Действительно, воспитывать в определенных нравах, да, в определенном мировоззрении, мышлении, это нормально.
В царской России, несмотря на то, что православный царь и православная вера – это была доминирующая религия, тем не менее, мы, въезжая в любой крупный город, мы видим мечети, и синагоги.
И католические.
Ради Бога. И все это было разрешено. И исповедуйте свою веру, преподавайте, учите своих детей. Но в рамках дозволенного, вот это ваша община, вы сюда. А на государственном уровне, пожалуйста, вот преподавали то, что преподавали.
Ну, я вас правильно поняла, что, в принципе, вы не видите никакого отклика со стороны директоров школ для того, чтобы ребят просвещать?
Ну, кроме словесного, пока что, да. Отклика другого я не вижу. При встречах с руководителями мы всегда предлагаем свою площадку, то есть собор и воскресную школу, свои услуги для того, чтобы, пожалуйста, если есть у вас в программе какая-то тема о православии, мы предлагаем, приходите к нам в собор, пожалуйста, мы отработаем эту тему. Все-таки интересно, я думаю, что и детям услышать информацию из первых уст. Так что, дорогие преподаватели, педагоги, директора, еще раз напоминаю, что мы готовы принять и вас, и наших детей у себя в соборе с тем, чтобы поделиться опытом, знаниями, которые у нас есть.
Отец Анатолий, на примере нашего собора вы не могли бы рассказать, какую картину вы сейчас наблюдаете? Верующих становится больше, количество прихожан увеличивается?
Ну, вы знаете, мы не тоталитарная секта, мы не ведем вот буквально такой...
Но все равно, это же видно.
Учет людей. Видно. Давайте посмотрим на крещение, сколько верующих людей у нас в городе. То, что не посещают храм верующие православные, да, вот наши крещенные люди, я делаю скидку на то, что каждый в этой жизни занят своим делом. Священник молится... Руководитель на предприятии, он руководит сутками, рабочий выполняет свое время. То есть, тем более у нас режимный город, и предприятия режимные, соответственно, нелегкие условия труда у всех. Это шахты, это НПО, ПМ, это работа буквально там по минутам, по секундам регламентируется. Поэтому я прекрасно понимаю людей, занятых на работе.
У меня, что порой не до души, да?
Нет, до души просто нет, просто физической возможности посещать храм. Они через кого-то или сами, проходя мимо храма, заходят, подают записочки, ставят свечи и уходят, да. Мы молимся, мы выполняем свою службу, мы за них молимся. Они трудятся, мы за них молимся. Ну, каждого свое предназначение, наверное, и каждый за это отвечает. Так что спасибо всем нашим православным верующим, которые посещают храм. Те, кто не посещают, я думаю, что в этом вины их нет.
К сожалению, наша передача подошла к концу. Напомню, что в открытой студии сегодня гостем был настоятель собора Михаила Архангела, протоиерей отец Анатолий. Спасибо вам за интересную беседу. Благодарю вас, что вы пришли к нам. До свидания.